«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Открылся процесс над организаторами выставки «Запрет на искусство». Почему судебное заседание обернулось скандалом? Новоизбранный президент Литвы Даля Грибаускайте дает интервью «Радио Свобода». Как Вильнюс будет строить новые отношения с Москвой? Киев и Севастополь разошлись во мнениях по школьным вопросам. По каким причинам Крым и центральная власть Украины говорят на разных языках? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 29 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Таганском суде Москвы начался новый этап процесса о выставке «Запрет на искусство 2006». Дело против ее организаторов, правозащитника Юрия Самодурова и искусствоведа Андрея Ерофеева, возбуждено по искам националистических организаций. Процесс был отложен на неделю из-за неявки одного из адвокатов обвиняемых и вызвал граничащий со скандалом интерес как сторонников, так и противников обвинения. Над темой работали корреспонденты «Радио Свобода» Елена Фанайлова и Максим Ярошевский.
У здания Таганского суда еще за полчаса до начала процесса толпилось более десятка журналистов. Интервью раздавали как сторонники скандальной выставки, так и ее противники.
В общем контексте все выглядело богохульно, скажем так, потому что если бы это все было как бы разрозненно, это все было в одном помещении.
Я уже не говорю о том, что 80% у нас православных, так нет никакого уважения.
Незадолго до начала заседания во дворе здания Таганского суда появились два человека. Один, одетый в белую простыню с завязанными глазами, с розовыми весами и мечом из пенопласта, изображал Фемиду. Сзади его подгонял молодой человек с повязкой на рукаве, с изображением свастики и с длинной веткой в руке. Этим хлыстом он нещадно колотил по спине впереди идущего, при этом громко читая стихи. Шествие замыкали ребята с баннером «Суд над художниками, насилие над правосудием». Позже оказалось, что это представление организовала арт-группа «Бомбилы», говорит участница движения Кристина Софьина.
Если судебное решение будет не в пользу Ерофеева, они смогут судить любого художника и осадят любого художника. Но против этого.
За полчаса до начала рассмотрения дела стало понятно, что зал судебных заседаний не вместит всех желающих присутствовать на процессе, говорит известнейший российский правозащитник и диссидент Сергей Адамович Ковалев.
Никакой розни и ненависти эта выставка просто принципиально, физически не может возбудить. На самом деле то, что сейчас происходит здесь, это продолжение педагогических усилий нашей власти. Эти педагогические усилия состоят в стремлении преподнести обществу урок, чтобы там вы не болтали про независимость суда, что бы вы там ни писали в разных текстах, в том числе в Конституции, суд принимает решение, которое ему диктуется властью.
Так считает правозащитник Сергей Ковалев. Организаторы выставки Юрий Самодуров и Андрей Ерофеев обвиняются по второму пункту 282 статьи Уголовного кодекса в разжигании межрелигиозной вражды. Рассмотрение дела было приостановлено из-за адвокатского запроса о неконкретности обвинения, говорит адвокат Самодурова Анна Ставицкая.
Мы считаем, конечно, что это обвинение абсурдно и будем доказывать это в судебном заседании. Мы полагаем, что обвинение не конкретно. Следователь путается в пониманиях религиозных. Он говорит сначала, что эта вражда была по отношению к представителям христианской религии, затем к православной религии, затем просто неограниченного числа верующих, к русскому народу вообще. То есть должны определиться, в отношении кого, собственно говоря, выставка современного искусства могла разжечь какую-либо вражду. Я считаю, что она в принципе не может разжечь, но если уж такое обвинение было предъявлено, то хотя бы определились. С точки зрения юридической, такое обвинение не может существовать. А раз оно возникло, вот еще именно в таком виде, то, конечно же, возникают мысли по поводу того, что это возникло не просто так. И я думаю, что каждый сделает свой собственный вывод. Но то, что это возникло дело не на пустом месте, и то, что его кто-то двигал, для меня это, безусловно, очевидно.
Обвиняемый искусствовед Андрей Ерофеев после выхода из зала суда оценил процесс по делу выставки «Запрет на искусство 2006» таким образом.
Россия как бы пробует на себе разного рода дискурсы, политические, культурные, и многие из них, к сожалению, уже дискредитированы неловкими действиями и общества, и властей. Один из живых дискурсов, который еще недостаточно нейтрализован, это фашистский дискурс, фашизоидный. Дискурс наезда на современное сознание, на современную культуру. Это мы здесь и видим наезд этого дискурса на крупнейших русских художников. Не на меня же, на Кабакова, на Косолапова, на Сокова, на Бахчиняна. Просто есть люди, которые сочувствуют этому дискурсу, а есть люди, которые являются носителями его. Вот в частности, господин Олег Касин, руководитель Народного собора, он носитель этого дискурса. общества. И он его разжигает и активно пытается интегрировать в наше общество.
Олег Касин, руководитель националистической организации «Народный собор», по иску которой было возбуждено дело, агитировал здесь же, во дворе Таганского суда.
Действия подобных граждан действительно опасны, потому что они создают определенный прецедент. Понимаете, здесь речь идет о некой двойной морали. Представьте себе, если бы человек, например, публично сжег в Израиле свиток Торы. Какая была реакция? Естественно, его бы наказали, и было бы совершенно справедливо. Или бы фестиваль пива в Мекке, например, устроили. Это бы тоже было неправильно, потому что нравы.
Сторонники Олега Касина, крепкие мужчины среднего возраста, высказывались в том же духе. Адвокат Ксения Костромина, защищавшая Юрия Самодурова на процессе по делу выставки «Осторожная религия», сравнивает публику, поддерживающую обвинение.
Тогда в качестве публики у нас приходили люди, которые называли себя верующими, и которые вели себя, конечно, неадекватно в зале судебного заседания. Были некоторые инциденты там, когда одну даму ударили по голове иконой, но вот такого, конечно, не было. Сейчас это воинствующие, в общем, достаточно настроенные лица.
Правозащитник Александр Подробинок оценивает сегодняшний процесс.
Достаточно напряженная обстановка. В тесном зале суда, где не хватает мест для всех, кто хочет сидеть и слушать процесс. И во дворе вы видите стечение экстремистски настроенных православных. И художников, и с этой стороны, и с этой стороны. В общем, страсти кипят. Так, наверное, должно быть во время таких процессов.
Финал процесса оказался скандальным. Неизвестные молодые люди запели в зале песню с нецензурными обвинениями в адрес суда. Их вывели из зала. Адвокаты обвиняемых расценили это выступление как провокацию против их подзащитных. Елена Фанайлова и Максим Ярошевский, Радио Свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли суд над организаторами выставки «Запретное искусство 2006» очередной формой расправы над инакомыслием? Об этом говорим с адвокатом подсудимых Анной Ставицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу 29 мая. Новоизбранный президент Литвы Даля Грибаускайте сделала первое заявление об основных направлениях своей внешней политики. Вильнюс продолжит ориентироваться на сближение со странами Европейского Союза, стараясь при этом избегать раздражительной риторики в отношениях с Россией. Даля Грибаускайте отвечает на вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Литве Ирины Петерс.
Независимый кандидат, 53-летний экономист, получивший советское образование в Ленинградском университете и позже западное в Соединенных Штатах, Грибаускайте на президентских выборах 17 мая набрала рекордное для Литвы в процентном отношении количество голосов избирателей более 68%. Второго тура не понадобилось.
Люди поддержали, поэтому я возвращаюсь в Литву работать, хотя работала везде для Литвы. Эта ответственность должна будет делиться между всеми. Мы только все разные. Можем что-то сделать более серьезного. Беру эту ответственность как очень большое доверие. Буду делать все возможное, чтобы это доверие оправдать.
Зная подчеркнуто решительный характер Грибаускайте и ее волевые качества, некоторые члены парламента Литвы решили, что по нынешнему положению конституционных рычагов, с помощью которых она как президент могла бы активно влиять на внутреннюю, в том числе экономическую ситуацию, недостаточно, и предложили президентские полномочия расширить.
Вы знаете, пока я думаю, что мне их будет достаточно. Все-таки зависит не столько от Конституции, сколько от политического желания сотрудничать. Я имею в виду президентскую институцию, Литовский Сейм и политические партии. Какие бы ни были законы, как много этих уполномочий мы бы не дали, если политики будут вести себя неответственно и не сотрудничать, конечно, это будет проблема для страны. Попробую работать открыто, звать всех вместе работать, посмотрим, как работа пойдет. Ситуация тяжеловата и политическая, и экономическая. Задача ответственности всем равным образом, очень серьезно. Будем работать в том конституционном поле, которое есть, а потом посмотрим. Но для меня закон есть закон.
Нередко журналисты, спросила я Далю Грибаускайте, напоминают вам о судьбе политика Роландаса Паксаса, смещенного с поста президента Литвы в результате импичмента. Так же, как и вы, намеревавшегося бороться с олигархами. Насколько вам кажется поучительной его история?
Сравнивать нельзя, ситуация совсем другая. Я совсем другая личность и другой человек.
Он говорил, как и вы, о борьбе с олигархами.
Ну, если только в этом смысле, то, конечно, я буду тоже бескомпромиссна по отношению к узурпации власти, к узурпации демократии в стране, к олигархам. Но, видимо, там ошибки были другие. Политическая система не хотела принять человека, который тоже не хотел работать на систему. В этом смысле я тоже антисистемный человек, то есть немножко со стороны, непартийная. И, конечно, для некоторых политиков это тоже не очень нравится. Но Паксос пришел в другое время. Я прихожу, когда в стране спад экономический, когда довольно тяжело. И я думаю, что политики тоже должны понять и думать, и говорить, и работать иначе. Ругаться, просто пробовать кто кого. Уже нет времени и возможностей. И я думаю, люди уже не позволят это делать.
Принято считать, что в Литве, в отличие от Латвии и Эстонии, не существует проблемы национальных меньшинств, в частности, русских. Это так, по-вашему? Действительно, проблем нет?
Могу сказать, что у меня много друзей русских и очень близких друзей, которые родились в Литве. Они говорят по-литовски, интегрировались. Я этих проблем не чувствую. То решение, когда все меньшинства смогли получить литовское гражданство, если они хотели, в начале 90-х годов, было очень хорошим решением. Люди других национальностей могли решить. В Литве остаются, работают и здесь живут, или они не могут интегрироваться.
Политиков Литвы и России сейчас, пока без надежды на сближение позиций, разделяют в первую очередь прямо противоположные исторические оценки результатов Второй мировой войны для Восточной Европы. Вы относитесь к категории политиков, считающих, что нужно в любом случае добиваться компенсации от Российской Федерации за годы советской оккупации и, как минимум, по выражению некоторых литовских политиков, признание России как преемницей СССР своей вины за оккупацию стран Балтии, или, напротив, вы ближе к тем, кто убежден, что болезненные, пока неразрешимые вопросы общей истории мешают развиваться отношениям наших стран, и их лучше отложить.
Нет, простой вопрос. Результаты войны, они болезненны всем, для прибалтийских народов и для России самой. Сразу после войны был сталинский период, тоже очень тяжелый для России. У всех у нас есть боли и понимание истории, у каждой страны свое. У нас решение о возмещении ущерба решено референдумом, люди просто положили эту ответственность на всех правительств. В будущих, конечно, нельзя игнорировать. Но как решить эти вопросы, уже зависит от отношений между государственных. Победа над фашизмом празднуется во всей Европе, только немножко другой день. Это тоже свято для всех нас. Ну а то, что история наша и послевоенная была тяжелой и Литве, и России, это очевидно.
Сложилось ли у вас лично, как у политика, представление о российском президенте Дмитрии Медведеве и о векторе движения современной России?
Очень интересно было смотреть смену власти, распределение между президентом и премьером. Оба интересные личности, сильные политики. Сейчас все народы, в том числе Россия, переживают тяжелые времена экономически. И как в этой ситуации будут эти лидеры пробовать выйти, тоже будет интересно нам. От этого будет зависеть также и наша ситуация, потому что мы коммерческие, очень сотрудничаем, и много интересов экономических у наших бизнесменов есть в России. То есть от того, как новый президент России и премьер смогут уменьшить спад и помочь своей стране, будет зависеть и ситуация всего региона, наши в том числе. Мы, как и все, в тяжелом положении, и любые попытки, хорошие попытки справиться с ситуацией будут, конечно, позитивно оцениваться и в нашей стране.
А вот по поводу спада. Не боятся ли в Литве, который сильно затронул кризис, что соседняя Россия в этой ситуации может, что называется, скупить весь литовский энергетический сектор? Электро, газовый, нефтяной?
Не думаю. Я лично за то, что энергетическая система оставалась в руках государства.
Существует мнение, что человек, поднимаясь на очередную карьерную ступеньку, всякий раз вынужден терять одно из своих хороших, добрых человеческих свойств. Как вам кажется, удастся ли вам предохраниться от таких потерь?
По крайней мере, то, что я вижу, все-таки это не столько потеря личных свойств, сколько потеря людей вокруг тебя и потеря независимости. Чем выше достигаешь вершин, тем одинокий остаешься. Это проблема. А уже я в таком возрасте, видимо, когда меняться не так просто. Видимо, все с собой унесу. Но буду открыта любым новшествам, и всегда мое кредо — учиться каждый день.
Мы беседовали с новоизбранным президентом Литвы Далёй Грибаускайте. Ее инаугурация состоится 12 июля. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 29 мая. Президент Соединенных Штатов Барак Обама провел в Вашингтоне переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Как и неделю назад, во время встречи с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, Обама высказался за создание независимого палестинского государства и отметил необходимость для палестинцев бороться с экстремизмом и способствовать безопасности Израиля. Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил о приверженности плану ближневосточного регулирования. Дорожная карта. О некоторых итогах этих важных переговоров рассказывает корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Через неделю с небольшим после посещения Белого дома премьер-министром Израиля, гостем президента Обамы стал глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Встреча с обоими лидерами и несколько заметных заявлений президента Обамы, прежде всего, как признался сам Барак Обама, должны дать сигнал о том, что для Соединенных Штатов помощь израильтянам и палестинцам в урегулировании конфликта – дело первостепенной важности. В отличие от своего предшественника Джорджа Буша, Барак Обама не готов говорить о неких временных рамках осуществления этой идеи. Ни о каких новых предложениях со стороны Соединенных Штатов речи на этой встрече, судя по всему, не шло. США продолжают выстраивать свою стратегию на фундаменте так называемой «дорожной карты к миру», предложенной несколько лет назад администрацией Буша, и предусматривающей конкретные предварительные условия, за выполнением которых последует провозглашение и признание палестинского государства. Палестинцы, по словам людей из окружения Аббаса, привезли в Белый дом переработанный вариант саудовского плана, согласно которому арабский мир установит нормальные отношения с Израилем в ответ на создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме и возвращение палестинских беженцев. Требования по-прежнему неприемлемые для Израиля. В отсутствие более крупных новостей, самым заметным, по мнению комментаторов, стал неожиданно твердо сформулированный президентом Обамой призыв к Израилю прекратить строительство и расширение поселений на Западном берегу, то есть выполнить взятые на себя прежде обязательства. Впрочем, палестинцы также услышали из уст президента призыв обеспечить безопасность израильтян и, что прозвучало необычно, пожелание прекратить разжигание антиизраильских чувств в палестинских школах, мечетях и прессе. Вот что говорит президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман. Аббасу необходимо показать палестинцам, что он способен добиться хотя бы каких-то уступок от израильтян. Он объявил, что не возобновит с ними переговоров, пока продолжается расширение поселений. Поэтому он пытается заручиться поддержкой Барака Обамы, хочет показать и своим, и чужим, что Белый дом на его стороне. Я не думаю, что это ему удастся. Все основные игроки осознают, что администрация Аббаса чрезвычайно слаба, ей требуется поддержка. В данной ситуации он не способен обеспечить выполнение требований Израиля. Остается проблема Хамаса, остается проблема иранского вмешательства в конфликт. Все чрезвычайно запутано. Остается лишь надеяться на то, что будет поддерживаться переговорный процесс. Неожиданности, впрочем, не исключены. 4 июня Барак Обама должен выступить с важной речью в Каире, где он попытается объяснить позиции США арабскому миру.
Из Соединенных Штатов мой коллега Юрий Жигалкин. Чего ждать от выступления Барака Обамы в Каире? Чего ждут и на что надеются заинтересованные стороны ближневосточного конфликта? Эти вопросы мой коллега Александр Гостев обсудил с московским востоковедом, знатоком истории и политики стран Ближнего Востока, профессором Ириной Звигельской.
Неоднократно президенты, представляющие демократическую партию, говорили о том, что израильские поселения нелегальные, что Соединенные Штаты против строительства этих поселений. Другое дело, что, к сожалению, ничего не сдвигается. Причем получается даже так иногда, что демократический президент приходит в то время, когда Израиль приходит правый, для которых строительство поселения вопрос не просто политический, но и идейный. Даже те израильские правительства, которые позиционируют себя как левые или как центристы, они тоже ни разу не останавливали строительство поселения. Или уж, по крайней мере, расширение ранее построенных. Таким образом, эта проблема стара, как сам ближневосточный конфликт после 1967 года, особенно, когда, собственно, и началось освоение этих территорий, в том числе и за счет строительства поселений.
Еще накануне поездки в Вашингтон Махмуд Аббас сказал, что пытается сформулировать, в том числе для Барака Обамы, заново старый план мирного урегулирования, который еще называют саудовской инициативой. Смысл его в том, что если Израиль уйдет с оккупированных после 1967 года, то есть после шестидневной войны территорий, то арабские страны нормализуют с ним отношения. Сейчас Махмуд Аббас думает, как объединить это в одно целое с другим весьма известным планом «Дорожная карта». Но при этом Аббас сделал важное добавление, что он не будет требовать, чтобы все 5 миллионов палестинских беженцев вернулись домой на нынешнюю израильскую территорию. Насколько это кардинальное заявление?
Я считаю, что со стороны палестинцев вот таким образом сделанное заявление очень важно. Потому что понимание, что все там 5 миллионов палестинцев никогда не смогут вернуться, да и не заинтересованы будут вернуться. И уж тем более на территории самого Израиля совершенно иную культурную и политическую среду, оно, в общем, присутствовало во всех международных инициативах, во всех международных подходах. Другой вопрос, что есть вещи принципиальные, есть вещи символические, отказаться от которых не может ни арабский мир, ни Израиль там по своим тоже проблемам. И то, что Махмуд Аббас очень четко сказал, что я считаю, что это и очень смелое, и очень серьезное заявление. Четкое понимание того, что нет, мы признаем, что вот вы такие, и вы будете существовать дальше, такие, какие вы есть, я считаю, что это очень важно.
Мир, весь мусульманский, весь арабский мир ждут речи Барака Обамы, которую он должен произнести в Каире 4 июня. Сколько он уделит места ближневосточной проблеме?
Естественно, он будет говорить об урегулировании, я думаю, естественно, он будет говорить об американской позиции в этом смысле, это важно. Но, в принципе, мне кажется, и для него сейчас важны и другие еще, более высокого уровня вещи. Почему? Что существует ближневосточный конфликт, и помимо того, что существует очень важная для всего мусульманского арабского мира проблема американской позиции по отношению к этому конфликту, есть и ряд других проблем, не менее важных и не менее значимых. После ввода американских войск в Ирак, в известной мере в нынешней ситуации в Афганистане, мусульманская в мире наметился взрыв таких антиамериканских настроений. Такую антиамериканскую позицию подчас занимают даже те силы, которые, в общем, являлись, скажем, союзниками Соединенных Штатов в Ираке. Мне приходилось слышать от курдов иракских. Тоже такое крайне негативное восприятие американской политики в стране. Так что это очень важный момент. Для американской администрации очень важно наладить мосты с мусульманским миром. Это будет предопределять то, что Барак Обама должен говорить о необходимости диалога. Он должен, на мой взгляд, говорить о том, что Соединенные Штаты не только используют свою военную силу, они используют soft power, они используют другие методы. И важно, как это будет трансформироваться, скажем, и в отношении Ирана, и в отношении Сирии, и в отношении тех организаций, тех государств, которые, прямо скажем, не пользуются большой американской симпатией.
О новых перспективах ближневосточного урегулирования говорила московский востоковед Ирина Звигельская. Вы слушаете программу «Время свободы». Пятница, 29 мая. Мы подводим итоги дня. И вот главные темы второй половины этого часа. Киев и Севастополь разошлись во мнениях по школьным вопросам. По каким причинам Крым и центральная власть Украины говорят на разных языках? Накануне выборов в Южной Осетии местные оппозиционеры обвиняют президента маленькой республики Эдуарда Кокойты в авторитаризме. Об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Никита Михалков сводит счеты с Даниилом Дундуреем.
Комментарии экспертов.
Военный эксперт Александр Гольц о торговле секретными запчастями.
В блогах Свободы.
Что думает живой журнал о португальской девочке Сандре и ее российской маме?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Москва не готова осуществить предоплату Украине за транзит российского газа в Европу на 5-7 лет вперед в сумме около 5 миллиардов долларов, заявил премьер-министр России Владимир Путин. По его словам, если Украина будет испытывать проблемы с платежами за газ, возникает риск новых сбоев в транзите российского газа европейским потребителям. По-прежнему неизвестно, где продолжит лечение журналист Михаил Бекетов, ставший полным инвалидом в результате жестокого избиения неизвестными в ноябре 2008 года. Сообщается, что он на несколько дней останется в реабилитационном центре. Затем, как сообщил представитель Министерства здравоохранения журналист, либо будет находиться дома, либо его поместят в хоспис. Верховный суд России 25 июня рассмотрит протесты Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Финском заливе российский противолодочный корабль случайно обстрелял дачный поселок. Никто из жителей садового товарищества «Зеленые рощи» в Ленинградской области не пострадал. Разрушений нет. В Москве задержан сотрудник милиции, сбивший 13 мая насмерть беременную женщину. Как сообщили в Следственном комитете прокуратуры, в субботу Роману Жирову будет предъявлено обвинение. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства прекратить выпрашивать у России поддержку и начать искать свое счастье в другой части планеты. Заявление прозвучало после того, как Москва отказала в Минску в предоставлении кредита. Северная Корея совершила новый испытательный запуск ракеты ближнего радиуса действия, сообщил южнокорейское агентство. Это 6-й запуск за 5 дней после ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 29 мая. Закончена предвыборная кампания в Южной Осетии. Там должны выбирать в воскресенье депутатов парламента. Кандидаты от 4 партий будут вести борьбу за 34 депутатских мандата. Депутаты нового состава парламента, не признанные почти никем республики, будут работать на постоянной основе. Предвыборная кампания сопровождалась скандалами, в результате которых нескольких оппозиционных политиков фактически не допустили до участия в выборах. О причинах и последствиях. Корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Парламентские выборы впервые проходят в Южной Осетии после того, как самопроглашенная республика была признана Россией и Никарагуа. Оппозиция призывает избирателей бойкотировать голосование. Власти, напротив, называют выборы значимым событием для республики. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что для нашей государственности эти выборы представляют своего рода определенный тест на состоятельность и зрелость. Слово нашему корреспонденту в регионе Алану Цхурбаеву.
Выбором в парламент Южной Осетии допущены 4 партии. Пропрезидентская партия «Единство», имеющая и сейчас большинство в парламенте республики, Коммунистическая партия, Социалистическая партия «Отечество» и Народная партия. Юго-Остинская оппозиция провела несколько акций протеста. Наиболее громким оказался несанкционированный пикет у здания Государственной Думы России в Москве 21 мая. Несколько человек из лидеров оппозиции были задержаны, в том числе Альберт Джусоев, глава строительной компании «Стройпрогресс». После освобождения из милиции Джусоев сделал заявление об уходе из бизнеса и переходе в политику. Оппозиция упрекает Эдуарда Кокойте в тоталитарном режиме правления, однако формально не имеет никаких шансов накануне выборов в парламент.
Впервые парламентские выборы в Южной Осетии пройдут по партийным спискам. По мнению недавно побывавшей республики сотрудницы Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варвары Пахоменко, это обстоятельство вызывает недовольство у избирателей.
Только в январе месяце вступил в силу новый закон о выборах, который принципиально изменил систему выборов. Если раньше в Думу местную могли пройти люди по одномандатным округам, то есть конкретный человек мог выдвинуться с депутацией, то теперь только партийная система возможна. И плюс убрали графу «против всех» из бюллетеней. Выборы по партийной системе здесь как-то вот очень негативно все восприняли, потому что это очень маленькая республика, да, где почти все друг друга знают. И, конечно же, все считают, что голосовать можно за конкретного человека, а не за партию, которая, в общем, не очень понятна. То есть тут недавно, например, на дебатах, состоявшихся здесь, представители партии «Единство», местной такой провластной партии, которая открыто выступает за вступление Южной Осетии в Россию, представитель этой партии сказал, что мы являемся филиалом или дочерней организации от «Единой России». Фактически теперь, когда 4 партии идут на выборы, и самая оппозиционная из них – это коммунистическая, большая часть местной оппозиции стала призывать к тому, чтобы в выборах не участвовать совсем. И здесь это воспринимается очень болезненно властями. И бойкот выборов – это здесь как чуть ли не самое страшное обвинение, теперь считаю.
В результате предвыборной кампании в Южной Осетии появилось 2 народных партии. Одна легальная, другая в изгнании, но обе претендуют на одно название и не признают друг друга. Так называемая легальная народная партия провела свой съезд 10 апреля нынешнего года. На съезде выступил президент Южной Осетии Эдуард Кокойта. Съезд проходил под председательством члена пропрезидентской партии «Единство», главы МЧС республики Валерия Бибилова. Руководителем организации на нем был избран Казимир Плиев. Но двумя днями раньше прошел съезд народной партии во главе с другими руководителями. Съезд утвердил предвыборный партийный список во главе с депутатом Роландом Келесаевым. Обе партии подали свои списки в Центр избирком Южной Осетии, но зарегистрированной в итоге оказалась только Народная партия Казимира Плиева. 10 апреля в штаб партии Роланда Келесаева ворвались вооруженные люди, которые позже назвали себя сотрудниками МВД республики. По их словам, они получили информацию о том, что в штабе Народной партии собираются вооруженные люди для организации антигосударственных действий в Южной Осетии. Роланд Келесаев был вынужден уехать вместе с семьей на территорию России. В сегодняшней беседе со мной Роланд Келесаев заявил, что он по-прежнему находится в политическом изгнании.
Подход к этим выборам был не то что преступный, я это скажу, потому что фактически подмена партии на государственном уровне это есть преступление против своих же граждан. И ясное дело, что ни о какой демократии, демократических выборах не может уже идти речь. Тем более мы не видим там больше препятствующих каких-то элементов, то есть нет уже той преграды для этой власти, чтобы она не пошла дальше, то есть на фальсификацию и так далее и тому подобное. То есть, если власть решила, этот режим решил пойти вот на такие действия, они пойдут до конца, они проведут выборы, сфальсифицируют и результаты, и все.
Роланд Келесаев утверждает, что его партию отстранили от парламентских выборов из-за ее оппозиционного характера.
Мы высказались против того, чтобы этот человек мог баллотироваться и на третий, и на четвертый, и на пятый срок президента Кокойта. Формально никаких у них причин не было, просто произошел захват. Народную партию сняли и просто вывеску оставили, и туда вогнали людей президента. Президент хочет вечно править Южной Осетии. И еще речь идет о том, что если в парламент пройдут люди, которые независимы, то они потребуют расследования августовских событий. Это раз. Они потребуют отчет правительства о потраченных миллиардах, которые Россия выделила на восстановление Республики Южная Осетия.
Наблюдатели полагают, что власти Южной Осетии расправились с организацией Роланда Келесаева из-за его политических связей с московским бизнесменом, руководителем фирмы, генеральным подрядчиком по строительству газопровода из Северной Осетии в Южную Альбертом Джусоевым. По мнению наблюдателей, южноосетинские оппозиционеры намерены воспрепятствовать избранию Кокойте на третий срок. Лояльный президенту парламент делать этого по понятным причинам не будет. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», в которой подводятся итоги пятницы 29 мая. Депутаты от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Верховной Ради Украины зарегистрировали проект постановления о роспуске Севастопольского городского совета и проведении внеочередных выборов в этом крымском городе. Выступить с такой инициативой депутатов заставило решение севастопольских депутатов о переводе всех общеобразовательных школ на русский язык преподавания. Севастопольский горсовет обязал местные школы вести преподавание общеобразовательных предметов на русском языке. Из Крыма корреспондент Радио Свобода Валерий Балаян.
На исходе учебного года в Севастополе состоялось общегородское родительское собрание, главной темой которого стали вопросы преподавания русского и украинского языков в общеобразовательных школах города. На этом собрании, кроме родителей, присутствовали представители различных политических партий, а также депутаты городского совета, говорит председатель постоянной комиссии по социальным и гуманитарным вопросам Татьяна Сорокина.
Есть ряд вопросов, которые родители волнуют. Первый вопрос – это то, что тестирование уже со следующего года предполагается на украинском языке. Школы у нас в городе в основном русскоязычные, хотя есть и школы, где преподавание идет на украинском языке.
А сколько таких школ на украинском языке?
Ну, у нас одна школа, и один школа-интернат одна.
Серьезное недовольство в Севастополе вызывает сокращение уроков русского языка и литературы за счет увеличения часов государственного украинского языка. Многие родители считают, что качество знаний знаний по русскому языку у школьников в последние годы резко упало. Кроме того, общее возмущение выпускников вызывает процедура государственного тестирования, которая предусматривает все вопросы и ответы на них исключительно на украинском языке. А вот тестирование по русскому языку вообще не запланировано.
Тестирование по русскому языку, тестирование по зарубежным языкам, по испанскому, по английскому, по французскому, по немецкому, а по русскому даже никто не предполагает, чтобы такое тестирование было.
Учитель русского языка и литературы Евгения Ситникова считает, что никаких изменений после принятия постановления не произошло.
Да, я знаю, у нас все те же прогадать. Все по-старому, дети сдают тесты на украинском языке. Они у нас хорошо забрали часы. Если говорить по пятому классу, где-то 4 часа украинского языка и 3 часа литературы. Русского меньше.
Родители, кто имеет желание обучать детей полностью на украинском языке, пишут заявление и формируются, причем чем при меньшем количестве детей, по желанию родителей, то никаких препятствий нет.
Ну, а такое желание высказывается севастопольцы?
Высказываются, да, и поэтому есть гимназия, вот в частности в наших, 5-8, есть такие классы, в которых детки обучаются полностью на украинском языке.
А почему же результатом этого нашумевшего собрания стало решение горсовета, вызвавшее столь резкую реакцию в Киеве? И что это за приказ Министерства образования номер 461, против которого так ополчились родители, а за ними и депутаты?
Приказ Министерства образования звучит таким образом, что о улучшении изучения украинского языка в школах. А суть данного приказа переходить на обучение на украинском языке. И ряд предметов постепенно вводят и математику, и географию, и историю, и трудовое обучение постепенно вводят обучение, само обучение на украинском языке.
За разъяснениями о практическом исполнении этого приказа я обратился к первому заместителю мэра Севастополя, профессору-русисту, доктору филологических наук Владимиру Казарину.
Что предписано? Дать возможность тем, кто хочет предметы естественного цикла изучать на украинском языке, эту возможность предоставить. Ну, условно говоря, кто хочет изучать, например, там, астрономию на украинском языке. В классе, например, половина детей сказали, мы хотим, половина говорит, не хотим. Класс делится, эти продолжают изучать на русском языке, а эти получают возможность предметы естественного цикла изучать на украинском языке.
Точку зрения профессора Казарина большинство членов депутатского корпуса Севастополя не разделяет.
А сама картина такая, что у нас в школах, конечно, идет уменьшение обучения русскому языку согласно типовых программ министерства. Литературы русской как таковой предмета уже нет, только зарубежная литература. То есть идет поступательное вот такое наступление, скажем так, на русский язык. Поэтому родителям это не нравится. Они хотят, чтобы дети изучали русский язык качественно.
Давнее противостояние между депутатами и городской исполнительной властью в Севастополе в вопросе о языке вышло на новый виток и приобрело яркую политическую окраску. Первый заместитель городского головы Владимир Казарин убежден, что проблема эта стала разменной монетой в текущей политической игре.
Объективная реальность состоит в том, что все большее количество детей, никак не изменяя русскому языку, русской культуре, одновременно хотят предметы естественного цикла изучать на украинском языке, потому что они хотят поступать в ведущие вузы Украины. Они должны изучить украинский язык, и в том числе технический украинский язык, и поступать. Классик когда-то сформулировал, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Центральные власти Украины считают неконституционным решение Севастопольского городского совета о преподавании школьных предметов на русском языке. В Киеве этот вопрос рассматривают как отражение политических проблем в отношениях России и Украины. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Министерство образования Украины в ответ на решение депутатов Горсовета Севастополя выступило с заявлением. В нем подчеркивается, что любые постановления местных органов исполнительной власти и местного самоуправления Украины, ограничивающие конституционные права граждан страны на получение образования на государственном языке, не подлежат выполнению. Депутаты парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» зарегистрировали проект постановления о роспуске Севастопольского городского совета и проведении внеочередных выборов. А некоторые парламентарии призвали вмешаться в ситуацию прокуратуру, говорит председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности писатель Владимир Яворивский.
В Мы понимаем, что, ну, может, чересчур резко высказались наши коллеги из нашей Украины и самообороны. Но, в общем-то, абсолютно налицо нарушение нашей Конституции, где очень четко 10-я статья регламентирует о том, что одним единственным языком государства на всей территории Украины есть украинский язык. Поэтому есть момент очень, скажем, такой грубого вмешательства в Конституцию со стороны Севастопольского совета. Но я полагаю, что этот вопрос должна решать прокуратура, правоохранительные органы. Севастополь особенный город, это прекрасно знают и русские, это прекрасно знают украинцы, поэтому он имеет особый статус. Мы прекрасно понимаем, что в Севастополе живет очень много русских, поэтому мы и относимся к Севастополю как городу очень чувствительному к этой теме. Но я считаю, что местный совет, он превысил свои полномочия. Никакой проблемы языковой в Севастополе, в общем-то, нет. Есть русскоязычное население, абсолютно обеспечено всем необходимым и в аспекте культуры, и общения. Наоборот, мы полагаем, что там даже ущемлено тот сегмент украинского населения, который есть. Но мы со своей стороны этот вопрос не обостряем. Прекрасно понимая, что нужно время, нужны цивилизованные нормальные подходы для того, чтобы этот вопрос решать. Они обострили эту ситуацию, поэтому и ответ, скажем, со стороны тоже имеет определенные нюансы крайности.
Подобная ситуация с языком обучения в общеобразовательных школах и в других крымских городах и районах. Однако она не получила такого скандального развития, как в Севастополе. Среди украинских политиков звучат предположения. Конфликт вокруг языка преподавания в севастопольских школах может быть началом масштабной кампании России, призванной продлить после 2017 года договор с Украиной о базировании в Севастополе ее Черноморского флота.
Но здесь сошлось очень много интересов политических, экономических, милитарных. Поэтому вопрос языка – это только вершинка, небольшая вершинка айсберга. Мы полагаем, что автоматически просто продлять пребывание флота никто с нашей стороны не будет. Вопрос может обсуждаться. Могут быть новые условия, могут быть какие-то новые подходы. Все может быть. Украинская сторона к этому готова. Но давить на нас, я полагаю, что это просто неразумно, и это ни к чему не приведет.
Депутат Верховной Рады Владимир Яворивский не исключает, что приказ Министерства образования о переводе процесса обучения на украинский язык в Севастополе и в целом в Крыму, скорее всего, будет выполняться только на бумаге. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Главная новость и главная тема комментариев в итальянской прессе 29 мая – моральный облик премьер-министра республики Сильвио Берлускони. После недавнего объявления о разводе 72-летнего политика, теперь Берлускони вынужден публично опровергать сведения о своей предполагаемой связи с 18-летней начинающей моделью из Неаполя Наэми Летицией. О том, каким политическим последствиям для Италии может привести эта ситуация, я беседовал с международным обозревателем Радио Свобода и сотрудником католической газеты «Авенира» из города Тренто Джованни Бенси. Для итальянских журналистов личная жизнь премьер-министра Сильвио Берлускони – это политическая новость или все-таки это светская желтая бульварная?
Сторонники Берлускони говорят, что все это несерьезно, просто сплетни, и что не следует останавливаться на этих делах и так далее. Но на самом деле многие, главным образом газеты оппозиции, но не только, значительная часть общественного мнения и политических деятелей считает, что когда вот человек занимает такую позицию, как Берлускони, граница между частным и общественным в какой-то мере смывается. Тем более, что Берлускони выступает на политической арене как защитник традиционных христианских ценностей. А потом получается, что вот у него проблемы с женой. Жена его публично разоблачила в том, что он ведет себя не как образцовый семьянин. Вот появляются такие сведения о том, что он связан с какой-то молодой 18-летней девушкой. И непонятно, каким образом и какими путями там появились разные версии, по крайней мере 3-4 или даже 5. Конечно, все это не вяжется.
А Джованни, вы сотрудничаете с католической газетой «Авенира». Что ваша газета пишет о деле Берлускони?
Газета, в которой я пишу, является вот органом конференции епископов Италии практически. Ватикан всегда выступает очень осторожно, конечно, и воздерживается от восхвалений, как от безоговорочных осуждений. Но Ватикан, тем не менее, дал такое указание, некоторые его представители, не Папа Римский, конечно, который этими делами не занимается, но некоторые видные представители Ватикана указали на то, что лидер страны, глава правительства вот такой вот большой страны, как Италия, не может и не должен вести себя таким образом. Хотя вот в Ватикане сказали, что у каждого есть совесть, и мы оставляем за совестью каждого решать о том, как он должен себя вести.
Насколько серьезно эта проблема может обернуться для политического будущего Берлускони? Может, например, пойти речь об отставке в итальянской политической культуре или нет?
Трудно сказать, потому что вот то, что происходит в Италии уже в течение нескольких лет, это малопонятно с точки зрения вот классической политологической культуры. Потому что Берлускони, несмотря на его иногда неадекватное поведение, ну, вспомним такие эпизоды, которые он считает, конечно, проявлением юмора, но большинство людей воспринимает как проявление дурного вкуса. Он чуть не напал на германского канцлера Ангелу Меркель со своим ку-ку, или вот все вот анекдоты, которые он рассказывает, иногда даже неприличные и так далее. Все это, казалось бы, должно было бы проливать отрицательный свет на фигуру Берлускони, но он пользуется огромной популярностью. Говорят, что его лично в настоящее время поддерживает 70% населения. Его партия на предстоящих европейских выборах, многие говорят, получит более 40% голосов избирателей. Он выступает всегда как человек, который способен делать. Это человек дела, человек работы. Он все время говорит, лидеры вот правительства до меня все время болтали, а я не болтаю, а делаю. И вот есть некоторый успех, как, например, когда он сумел освободить Неаполь от мусора, который накопился вот в течение многих лет на улицах города. Вот никто до него не сумел справиться с этой проблемой. Все это производит большее впечатление на людей, чем вот эти моральные оплошности, о которых мы говорили.
Сильвио Берлускони – это проблема Италии или это счастливый шанс Италии? Как бы вы сказали?
Я лично считаю, что это проблема, потому что многие его успехи – это только показуха. Берлускони – владелец трех телеканалов из шести, которые существуют в Италии. Косвенно, как глава правительства, он контролирует и остальные три. Поэтому все телевидение практически находится в руках Берлускони. Люди смотрят главным образом телевидение, и телевидение это в значительной степени это орудие в руках Берлускони.
Итальянская печать о моральном облике премьер-министра республики Сильвио Берлускони, международный обозреватель Радио Свободы и сотрудник католической газеты «Авенир» Джованни Бенци. Сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Москве в фойе кинотеатра «Художественный», который в этом году отмечает свой столетний юбилей, открывается памятник первому билету в кино. Выполненная из художественного стекла композиция работы Фидаиля Ибрагимова будет символизировать историю развития кинопроизводства и кинопоказа в России. Первый билет в кино был приобретен на сеанс художественного электротеатра, так назывался тогда «Художественный», на программу «Жоржетта», французскую кинодраму, 100 лет назад. Говорит генеральный директор компании «Московское кино», куда входит и кинотеатр «Художественный», Алла Пендраковская, автор идеи памятника первому кинобилету.
В этом году мы празднуем столетие кинотеатра. 10 ноября 1909 года был приобретен первый билет на сеанс художественного электротеатра, он так назывался. Мы решили сделать как бы два этапа в рамках и Черешнего леса, и перед Московским международным фестивалем мы решили открыть, это моя идея, памятник первому кинобилету. То есть это никакое не поручение правительства, это вот такая инициатива людей, развивающих этот кинотеатр. Здание было построено в 1909 году, архитектор Шехтель. Это является памятником истории. Он был построен именно как кинотеатр. На сегодня это самый старый кинотеатр города Москвы. Немножко претерпевал фасад изменений во время революционных всяких событий, но и отличается немножко от проекта Шехтеля, потому что там здания должны были венчать еще такие античные фрески и фигуры, их нету. Мы сейчас возвращаем даже те переделки, которые были, мы возвращаем к первоначальному виду. Единственное, что, наверное, невозможно будет уже сделать, зал был несколько другой формы. Он был, как скорее, знаете, сейчас называется киноконцертный зал. То есть там была такая большая еще оркестровая яма, он был больше. В начале века топеры использовались. И вот у нас тоже очень часто на мероприятиях играют топеры.
Говорила генеральный директор компании «Московское кино» Анна Пендраковская. Каким было кино в России 100 лет назад? Сколько стоили первые билеты в кино? Какими были кинотеатры? В эфире «Свободы» историк кино Николай Изволов.
В 1909 году уже было полно стационарных кинотеатров. Они стали появляться еще лет за 10 до этого. Вот, скажем, были стационарные кинотеатры в нынешнем здании ГУМ, тогда он назывался Верхние торговые ряды, прямо напротив памятнику Мину и Пожарскому. Были стационарные кинематографы, скажем, в театре «Эрмитаж», в саду Гейтон, в аквариум, ну и так далее. Но это все были просто помещения, оборудованные под кинематограф. Кинотеатр художественный интересен тем, что это было, видимо, первое в России здание, специально построенное для кинематографа. Если вспомнить историю кинематографа, то сначала это были странствующие люди, которые просто демонстрировали какие-то картины, которые они с собой возили. Приезжали в какой-то населенный пункт, где оборудовалось какое-то помещение. Там, в теплое время года это мог быть какой-нибудь балаган, вроде цирка Шапито, какой-то полотняный. В холодное время года это мог быть какое-то деревянное здание или здание общественных собраний. Вот, и там показывались вот как какие-то развлечения, эти движущиеся картины, которые народ совершенно не привык. К тому времени, когда открылся кинотеатр художественный, в России уже было собственное кинопроизводство. Были представительства западных отделений, фирм, скажем, Патэ или Гамон французских. Просто сам факт, что кино из разряда такого низкого зрелища, циркового, площадного, такого балаганного, становится чем-то, для чего строятся специальные огромные здания, вот этот факт уже был совершенно невероятным. Примерно в 1908-1909 году среди российских распространителей кино появилось выражение «прокатчики». Между производителем фильмов и показчиком, директором кинотеатра, должен был стать посредник. Человек, который на время берет фильмы у производителя и на время выдает их директорам кинотеатров, которые по окончании показа возвращают их снова прокатчику, потому что директорам кинотеатров совершенно невыгодно было иметь у себя большие запасы старых кинолент. Этим определялась, кстати говоря, еще и цена на билеты. Это были первые как бы экраны, были вторые и третьи. Если на первые экраны фильмы шли еще свеженькие, не царапанные, то на вторые и третьи экраны уже шли копии, уже прокатанные, порванные, с царапинами. Это были окраинные кинотеатры, дешевые для простой публики. Средние цены вот в тот момент, когда кино только появилось, еще не было стационарных кинотеатров, были примерно в диапазоне от 20 до 50 копеек за билет. Причем для детей и для так называемых нижних чинов билеты стоили еще вдвое дешевле. Скажем, в пешеебельных кинотеатрах, которые стали открываться, вот по примеру художественного, на центральных улицах, билеты в ложах могли доходить, скажем, до 3-5 рублей, что было очень небольшой суммой по тому времени. Фунт говядины, это примерно 400 грамм, стоил тогда 8 копеек. Это было недешево.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были историк кино Николай Изволов и генеральный директор компании «Московское кино» Анна Пендраковская. В Москве открывается памятник первому билету в кино. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 29 мая, на котором работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Игорь Померанцев представит очередной документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в программе рассказ о документальном фильме о космонавтах-испытателях. Не пропустите. Всего доброго и спокойных выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась массовая драка, в результате которой 8 полицейских и 5...
Мировой экономический кризис провоцирует кризис в области прав человека.
Поддерживаю концепцию двух государств, которая даст израильтянам и палестинцам...
В ходе спецоперации в центральной части Нальчика...
Военные нападавшие работниками милиции при задержании...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.